Привет! С вами Никита Нелюбин
и Дарья Надина.
И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Традиционная, большая и уже, кажется, 17-я по счету пресс-конференция Владимира Путина стала главным событием четверга, да и, кажется, вообще всей этой недели. В столичном манеже собралось 500 журналистов, но ответить президент смог только на 55 вопросов. Сама конференция продолжалась почти 4 часа.
Спрашивали традиционно обо всем. Темы от международных отношений до железной дороги в Йошкар-Олу, от инфляции до новой этики. Было и множество бантиков, как говорят новостники. Например, корреспондент из Вологодской области пожаловался на то, что некий юрист подал в суд на Деда Мороза за то, что тот не исполняет его желания. Путин возмутился и согласился быть адвокатом деда. Ну и плюс выяснилось, что должность свою президент как раз-таки у Деда Мороза и просил.
Все-таки отношения с Дедом Морозом как построены? Ваши желания выполняют?
Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность.
Был еще вопрос о любимчиках среди министров. Путина спросили, почему он, дескать, не берет с собой в тайгу премьера Мишустина, а вот Шойгу берет. Тот ответил, что отдыхать сразу всем вместе нельзя. Кто, собственно, работать-то в это время будет?
Вообще веселые вопросы, это, конечно, хорошо, но вот все же пресс-конференция – это не смех-панорама, да, и хотелось бы, чтобы коллеги как-то вот больше времени уделяли настоящим проблемам, а то выходит странно, кругом пандемия, доходы падают, цены растут, в тюрьмах насилие, а мы тут про Деда Мороза спрашиваем.
Слушай, ну, по-моему, как раз-таки Собчак вопрос про насилие в тюрьмах задала, так что кое до кого очередь все-таки дошла. Но за серьезную повестку, как ни странно, отвечали в основном все-таки зарубежные СМИ, потому что, например, вопрос об иноагентах и расследовании отравления Навального задал журналист BBC, а корреспондентка Sky News спросила президента о гарантиях ненападения на Украину. Кстати, ответ Путина на этот вопрос был, ну, таким весьма эмоциональным.
Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.
Гарантии не расширения НАТО на восток журналистка Sky News Путину, конечно, не дала. Но вообще-то переговоры со странами Альянса по этому вопросу должны пройти в начале следующего года в Женеве. Может быть, там будут какие-то ответы. Кстати, на этой неделе наш МИД публиковал проект документов. Там изложены российские требования к США и НАТО. Главное, не брать в Альянс Украину. Американская сторона сейчас изучает оба этих договора.
Да, ну давай все-таки вернемся к пресс-конференции. На удивление международки времени уделили не так много, всего примерно минут 40 там в общей сложности получилось, но зато довольно большое внимание было посвящено всяким экономическим вопросам. Путин, в частности, заявил, что наша экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, все-таки выстояла, несмотря ни на что. Посетовал, правда, на высокую инфляцию, но заявил, что в политику Центробанка вмешиваться он не собирается.
Не будет президент и принуждать людей к вакцинации. Путин заявил, что выбирает другой путь, терпеливо объяснять россиянам необходимость профилактических прививок.
Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. Терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.
Вместе с тем Путин прошелся по некоторым депутатам Госдумы, которые выступают против принудиловки. Подозреваю, что речь в данном случае шла о КПРФ и СССР.
В советское время никто не спрашивал. Шлеп, 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 все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция.
В остальном пресс-конференция была не сказать, чтобы захватывающей, громких обещаний, подарков или наказаний анонсировано не было. Не было, не знаю, рекламы вятского кваса, ярких костюмов, плакатов сумасшедших. Не было и вопросов и от СМИ, и на агентов, хотя их и допустили в манеж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это просто. За 4 часа не дошла очередь.
Ну да, сперва там половину из них вообще не аккредитовали, до остальных вот очередь не дошла. Но, ты знаешь, мне кажется, что вот эти недопущенные, они ничего особо-то и не потеряли, потому что тут я с тобой согласен, пресс-суха уже давно подрастеряла свой былой задор, наверное, потому что стала еще, ну, более отрежиссированной, что ли. Но, кстати, кое-что все-таки особенно привлекло внимание зрителей на вчерашнем мероприятии. Я говорю про девушку-ассистентку, которая ходила по залу и там передавала микрофон журналистам, которые президенту
задавали вопросы.
Да, там такая стройная, сероглазая барышня. Даже в защитной маске она была прекрасна. И, кстати, журналисты тут подсчитали, что по количеству отведенного эфирного времени она заняла уверенное второе место после самого Путина. Там в одном из эпизодов телетрансляции оператор ее непрерывно снимал 42 секунды. Вот не поленились, подсчитали прям в точности. И теперь в соцсетях пытаются, кстати, выяснить ее личность. В общем, за ассистентку нынешней пресс-конференции, ну, я бы лично от себя пару баллов к интересности все-таки, наверное, накину.
На этой неделе цены на газ улетели в космос, иначе и не скажешь. На торгах в Европе котировки достигли отметки в 2200 долларов за 1000 кубов. Это примерно в 10 раз больше, чем год назад. И это, судя по всему, не предел. Эксперты обещают, что мы увидим и 3000, и 4 за 1000 кубов.
И все это на фоне холодной зимы в Европе и при полупустых хранилищах. По логике вещей, нам бы стоило тут возрадоваться. Ну, какая прибыль для российского бюджета, да? Но все-таки есть одна проблема. Газ за такие деньги никто покупать не хочет. «Газпром» даже остановил прокачку по трубе «Ямал-Европа» и уже четвертые сутки не докупает никаких резервов.
Тут надо отдельно подчеркнуть, что Россия не шантажирует Европу, не жмет газ и не вынуждает таким образом сертифицировать «Северный поток-2». Просто все годовые контракты уже исполнены, и газ весь поставлен. А дополнительно сверху по 2200 долларов, собственно, покупать никто и не хочет.
Вместе с тем, определенную роль в этой истории играет и «Северный поток-2», потому что запуск еще одной трубы – это, собственно, больше газа на рынке, а значит, ниже цена. Поэтому ожидания инвесторов вокруг запуска, их такая нервозность, она, конечно, сказывается на котировках. Если трубу не запустят, а этого, напомним, активно добиваются США и Украина, то цены на газ так существенно точно не упадут, и многие инвесторы на этом сходятся.
Вообще, эта катавасия несколько меня задевает. Ну вот по-человечески, да? Украина уже и в сертификации газопровода участвует, хотя не имеет к нему никакого отношения. И письма в Брюссель пишет. А все ради одной цели – не дать России сократить транзит газа через свою территорию. Ну вот тупо руки выкручивает, чтобы продолжать зарабатывать на нашем газе. Хотя мы для них вражеское государство. Сами уже 7 лет об этом кричат.
Да. Но, кстати, публично Киев себя оправдывает тем, что, дескать, печется о конкуренции, мол, российский газ надо по территории разных стран доставлять в Европу, и так будет больше конкуренции, но «Северный поток», который идет напрямую из России в Германию, запускать нельзя. А все почему? Потому что Россия плохая и должна платить Украине и Беларуси за возможность продавать свой газ Европе.
Это шизофрения натуральная. Тут глава «Нафтогаза» Юрий Ветренко давал интервью Deutsche Welle, где объяснял свою позицию по этому вопросу. Очень хороший кусок, где он говорит, что возможность для Украины наживаться на российском газе важнее, чем кошелек европейских потребителей, которые вынуждены переплачивать, собственно, за газ.
Цены на газ в Европе сейчас резко повышаются. На этом фоне шансы Украины помешать запуску «Северного потока-2» еще хуже. Ведь страны ЕС в первую очередь думают об интересах собственного населения и где им взять газ на отопление зимой. Не так ли?
Зимой. Чи не так? С одной стороны, да. С другой стороны, Европа как раз и является сильной, потому что в Европе действует правовое государство, где право и закон имеют высшую силу над краткосрочными интересами каких-то отдельных лиц. Поэтому мы считаем, что, несмотря на этот шантаж, оператор «Северного потока-2» не будет сертифицирован.
Хотелось бы, чтобы уже запустили «Северный поток-2», начали его эксплуатировать, а Украину и Белоруссию отключили от транзита. А то один чуть что грозит отрубить газ, другой взвинчивает цены на транзит, подворовывают иногда. Короче, платим-то за все мы в итоге.
А, кстати, в самой Украине ситуация с газом, надо сказать, тоже напряженная, потому что буквально вчера пресс-служба «Нафтогаза» опубликовала отчет, согласно которому опустошенность некоторых крупных месторождений в стране уже достигла 80%. То есть, если дальше так пойдет, то к январю-февралю следующего года в Украине начнутся тоже перебои с поставками. Эпоха распродаж закончилась. Уже в будущем году ставки по ипотеке станут двузначными. С таким прогнозом на этой неделе выступили ведущие российские банки и глава Дом.РФ Виталий Мутко. Впрочем, ждать чего-то другого, учитывая нынешнюю ситуацию экономическую, бессмысленно. Я уже сейчас вижу ставку в 9,99% годовых. Высокая цена ипотеки вкупе с резким ростом стоимости квадратного метра станут таким охлаждающим фактором для спроса на жилье в России.
Резко вырос и средний срок выплаты ипотеки. Сейчас он составляет 23 года, треть жизни, да? И, как говорят аналитики национальных кредитных рейтингов, произошло все это на фоне увеличившегося чека по ипотеке. Если в начале года средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2 миллиона 650 тысяч рублей, ну это по всей стране, не только в Москве, то уже по состоянию на 1 ноября сумма превысила 3 миллиона. А если глянуть статистику 2019 года, окажется, что средний чек вообще подскочил на 40% к 21-му.
Ой, как много цифр. Но вообще складывается впечатление, что все, кто собирались, они уже жилье купили. Многие это сделали с прицелом на инвестицию и теперь стараются сдать ипотечные квартиры. И вот для них есть, ну, не самые хорошие новости, потому что правительство хочет вывести рынок аренды из тени и лучше, больше собирать налогов с арендодателей. Сейчас бюджет недополучает до 162 миллиардов рублей каждый год. А с учетом резкого роста цен на съемное жилье, может быть, даже и побольше.
Мы уже как-то рассказывали, что Минстрой планирует внедрить государственную систему аренды жилья, типа государственного ЦИАНа. По замыслу чиновников, 95% рынка окажется в белой зоне. Инициатива эта восторга со стороны арендодателей не вызвала, тем более, что никаких бонусов, кроме чистой совести, им власти не сулили.
Но погоди, на днях Виталий Мутко все-таки пояснил, что плюшки там будут кое-какие. Например, квартиросъемщики смогут быстрее получить регистрацию и даже какие-то скидки. Еще Мутко сказал, что после того, как государство поймет, каков, собственно, этот рынок, и начнет получать первые деньги, то сможет и какие-то там программы поддержки запустить. Рантье Михаил Нефедов сомневается в успехе этого предприятия. Его страшат способы уплаты налогов.
Государство, которое год не оставляет желания собирать свой процент с граждан, которые сдают свое жилье или нежилые помещения, такие как апартаменты, машиноместа, кладовки и так далее. Тут нужно понимать, что собственника пугают совсем не налоги, а сложные механизмы их уплаты, всевозможная бюрократия и последствия с этим связанные, всяческие проверки со стороны налоговых органов, когда нужно ходить по кабинетам и буквально оправдываться, собирать документы и даже обращаться в суд. Всех этих проблем вообще нет у тех, кто сидит в серой зоне. К тому же государство каждый год поднимает налоги для собственников помещений, которые по своей сути уже стали неотвратимыми. Часто эти налоги не такие маленькие, особенно если по кадастру объект недвижимости сильно выше рынка. И вот это все делает рентабельность этого бизнеса ниже уже 3%. И если уже начинать регулирование, то начинать его точно нужно с упрощения всех этих механизмов, налоговых льгот и прочих уступок для собственников. Но точно не со штрафов.
Посмотрим, как все это будет работать. Лично я считаю, что рынок аренды должен быть прозрачным. Если обе стороны официально заключают договор, платят налоги, то им проще решать конфликтные ситуации в будущем. Ну и плюс меньше возможностей для злоупотребления всяких криминала и так далее. Ко всему прочему, нужны какие-то базовые принципы ценообразования. В вот в Москве в последние пару лет они сломались. На фоне роста цен на недвижимость стоимость аренды стала произвольной. Вот сейчас что новая квартира, что старая, у метро или на Выселках, а цена одна и та же зачастую. Рынок сам себя уже плохо регулирует, и, возможно, тут все-таки требуется легкое вмешательство.
Да, но теперь самое главное, чтобы после такого вмешательства еще хуже не стало, а то государство наше в этом деле, как мы знаем, хорошо уже поднаторело. Но если действительно все сделают по уму, то да, соглашусь, будет здорово. Вообще, конечно, ситуация складывается не самым лучшим образом для тех, кто только собирается покупать недвижимость. Кстати, тем, кто уже обзавелся жильем, особенно в новостройке, тоже непросто. Это я на личном примере ощутил, потому что мы, например, успели ухватить, к счастью, льготную ипотеку под 6%, и для нас она уже не изменится со временем. Но тут обратная сторона медали. Надо же на что-то ремонт делать, а цены на стройматериалы, на мебель, на технику тоже подскочили, мама дорогая. А, судя по всему, Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, чтобы хоть как-то рост инфляции сдержать, так что конца края этому пока не видно, к сожалению. Вот поэтому приходится пахать на 2-3 работах, копить, экономить, откладывать и так далее. Так что, если вы вдруг задумались насчет покупки квартиры, то, боюсь, не самое сейчас подходящее для этого время. Эта неделя была горячей для следаков СКР. И нет, на этот раз накосячил не Моргенштерн. В поле зрения силовиков оказался дизайнер Артемий Лебедев. Следственный комитет начал проверку из-за его поста о святых мощах. Высказывание Лебедева анализируют на предмет оскорбления религиозных чувств верующих.
Лебедев опубликовал вызов на допрос в своем телеграм-канале. В документе говорится, что согласно имеющимся данным, на его странице в телеге опубликовано нецензурное высказывание. Речь о тексте, который Лебедев выложил неделю назад. Далее цитата, я, честно говоря, даже побаиваюсь ее произносить. Ну, в общем, цитата. «Почему в мавзолеях лежат на показ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?» Конец цитаты.
Да, ну, как всегда, Тёма в своем репертуаре, он там много еще всего понаписал, но мы не можем всего процитировать, поскольку половина там поста написана на так любимом Лебедевом матерном языке. В общем, этот пост в телеге заметил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе и уже у себя в телеграм-канале призвал проверить слова Лебедева, назвав их преступными и нравственно неприятными. А еще выразил надежду, что высказывания Лебедева, цитата, «вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами». Какая аккуратная, тонкая формулировка.
Вообще-то, на какую реакцию рассчитывает Кипшидзе, всем нам понятно, да? Но лично у меня есть сомнение, что дело заведут. Лебедев, это, знаете ли, не Моргенштерн и не какой-нибудь оппозиционный блогер. Он человек солидный, поправки в Конституцию поддерживал и в обиду себя не даст.
Да уж, солидный. А вот другой фигурант другой проверки не так силен. На этой неделе в Екатеринбурге журналиста вызвали на допрос в СК за просмотр видео в интернете. Павла Пивоварова попросили объясниться, с какой целью он смотрел видео выступлений схимонаха Сергия, того самого вроде как сектанта, которого отлучили от церкви и недавно посадили в тюрьму.
При этом следователь знал, что Пивоваров журналист и смотрит подобные видео, ну, скажем так, по служебной необходимости. И вот немного страшит мысль, что скоро настанут времена, когда журналисты будут отчитываться о просмотрах каждого видео. Я в интернете много чего смотрю по служебной надобности, ну а следователи, видимо, раскрыли уже все преступления в стране, так что не исключено, что рано или поздно придут ко мне за объяснительной, зачем читаю посты Лебедева, да, или слушаю интервью главы «Нафтогаза». Надеюсь, что меня спасет-таки интерес к пресс-конференции Владимира Путина. Я вообще считаю, что надо, знаешь, создать систему взаимозачетов. Так. Просмотр одного интервью президента против прочтения двух заметок иноагентов. Ну, или прослушивания одной песни Моргенштерна, например.
То есть такая индульгенция, но хорошая сразу, зачетная, да. Ты знаешь, я вот буквально вчера думал, Именно о том же. Потому что на YouTube-канале «Редакция» у Алексея Пивоварова вышел фильм про дело блогера Хованского. Ну, я вот полез в интернет искать ту самую песню, за которую его уже с июня держат в СИЗО. И вот вбиваю я запрос, да, в поисковике, а сам подспудно думаю, а ну вот как черный воронок-то уже ко мне выехал. Так что да, согласен с тобой, все это жутковато. Поэтому, кстати, у нас за последние 2 года такой отток населения наблюдается. Потому что жить в страхе в собственной стране, ну, такое себе. Не успела еще забыться недавняя история с начальником Ставропольского ГИБДД Алексеем Сафоновым, который, напомним, на взятках отгрохал себе Версальский особняк с золотыми унитазами, как в полку казнокрадов с плохим художественным вкусом снова прибыло. На сей раз длинные руки закона дотянулись до ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца.
Который, как выяснилось, тоже долгие годы жил в пошлой роскоши. Правда, интерьеры у него, судя по кадрам оперативной съемки, оказались поскромнее, чем у главы ГИБДД Ставрополья. Но несколько любопытных вещиц там все-таки обнаружилось. Например, нож со свастикой и копия шапки Мономаха. Ну и пресловутый позолоченный унитаз у ректора дома тоже был. Как без этого? Я вот не понимаю, что за странный фетиш у российских взяточников. Видимо, ученым еще предстоит ответить только на этот вопрос.
Насчет ученых не знаю, но следователи всеми этими артефактами уже искренне заинтересовались, а самого ректора арестовали. По версии следствия, он растратил больше 1,5 миллиона рублей бюджетных денег, на которые, собственно, и обустроил свой загородный домик. На хорошего дизайнера, правда, поскупился почему-то.
Да подумаешь, с копейки 1,5 миллиона, что ты купишь на эти деньги? Там, кстати, еще выяснилось, что в университете у Греца была обустроена ферма для майнинга криптовалюты. Она накрутила электричество на 5 с лишним миллионов рублей. Ну, а расходы эти, естественно, повесили на вуз, который, напомним, государственный. В общем, как минимум для одного человека год белого металлического быка, а у нас вот сейчас именно такой заканчивается, не очень-то хорошо.
А вот, кстати, и не для одного, потому что на этой неделе полиция еще задержала мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который всего за месяц там с небольшим сделал, ну, какой-то совершенно невероятный карьерный пируэт. В прошлом вице-губернатор Кубани в середине ноября этого года был назначен мэром Краснодара, а буквально на этой неделе к нему пришли люди в форме и с ордером на обыск. Новоиспеченного градоначальника заподозрили в получении взятки в виде дорогущего итальянского ружья стоимостью в 1,5 миллиона рублей.
Опять эти копейки. Ну, вообще какая-то сумма магическая, да? 1,5 миллиона. Ректор Смоленского университета столько же растратил, правильно?
Ты думаешь, не связаны ли эти два случая, да? Ну, учитывая абсурдность современных российских реалий, кстати, ничего исключать-то и нельзя.
Ты знаешь, вообще взятка ружьем – это далеко не единственное, чем успел прославиться на всю страну новый мэр Краснодара. На церемонии вступления в должность он заявил, цитата, «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел». За эту фразу многие тогда прозвали его самым честным российским чиновником, но, как оказалось, совершенно незаслуженно.
Ну, кстати говоря, мэра же в итоге так и не арестовали. Он, как обычно, продолжает работу в администрации Краснодара, по крайней мере, так об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Правда, почти наверняка он, мне кажется, грустит по поводу конфискованного ружьишка. В общем, год у градоначальника заканчивается тоже так себе.
Но мы искренне надеемся, что у вас, друзья, в этом уходящем году все складывалось куда более успешно и желаем, чтобы и в наступающем было так же. В следующую пятницу подкаст не выйдет, потому что почти наверняка вам будет не до нас, поэтому услышимся теперь только в 2022 году.
Но вы в любом случае не пропускайте интересные новости. Слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Spotify и CastBox.
Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных и с наступающим!